Новости большого города.
22.06, городовые, Андрей Поздняков, Леся Рябцева, здравствуйте.
Привет, привет.
Оппозиционер Алексей Навальный обвинил в неразумной расточительности создателей системы городского велопроката в Москве. Соответствующее расследование фонда борьбы с коррупцией опубликовано в его блоге. В материалах сказано, что за каждую поездку пользователей системы из столичного бюджета выделено почти 4000 рублей. Кроме того, как сказано в материале, исполнители госзаказа не установили достаточного количества велосипедов и парковок для выполнения условий договора. Проект велопроката Навальный расценил как, цитата, либо преступная халатность, либо разворовывание бюджетных средств, либо оба фактора вместе. В Московском департаменте транспорта обвинения в коррупции и растрате отвергают. На запрос портала «Вилоч» ведомстве отметили, что в фонде борьбы с коррупцией исходили из неверных данных при расчете стоимости проката и рекомендовали авторам расследования, цитата, более тщательно исследовать факты.
В Москве, Петербурге и некоторых других городах России открылся летний сезон для бегунов. В парках заработали ведущие беговые клубы. Первые пробежки состоялись в пятницу. В столичном парке Горького такая акция проходила под лозунгом «Беги в темпе лета». Участники преодолели маршрут через центр Москвы. Любителям бега предлагают традиционный набор спортивных мероприятий не только прогулочного формата, но и соревнования на скорость, а также тренировочные забеги с инструкторами как для начинающих, так и для опытных спортсменов.
Ну а вместе со спортивным сезоном наступил сезон фонтанов. В Москве торжественная церемония запуска воды прошла на ВДНХ у знаменитого комплекса «Дружбы народов». Он заработал под звуки симфонического оркестра под праздничную увертюру Шостаковича. Одновременно были включены около 600 фонтанов столицы, в том числе самый крупный комплекс водоносных сооружений на Манежной площади.
Из-за ремонта нарушено движение еще на одной линии московского метро. На этот раз закрыты три станции сокольнической ветки. Проспект Вернадского, Юго-Западная и Тропарева. До 5 мая включительно поезда будут курсировать от бульвара Рокоссовского до станции «Университет». Остановку движения объясняют необходимостью подключения к коммуникации нового участка линии со станциями Румянцева и Саларьева. Они должны открыться уже в этом году. На время ограничений от Тропарева до «Университета» обещали запустить бесплатные компенсационные автобусы. Напомню, неделю назад ради капитального ремонта путей на сутки закрыли движение через станции Боровицкая и Полянка на серой Серпуховско-Тимирязевской линии.
А в Москве теперь официально можно пить воду из-под крана без дополнительной очистки и кипячения. Соответствующие рекомендации дали в Мосводоканале. Главный инженер управления водоснабжения Алексей Бабаев рассказал в интервью русской службе новостей, что вода в трубах соответствует нормативам. И пить ее можно, цитата, без опасения, не устанавливая дополнительных фильтров. Сотрудник Мосводоканала объяснил, что это стало возможным благодаря переходу на новые технологии водоподготовки, который состоялся еще 3 года назад. Речь шла о переходе с очистки жидким хлором на очистку гидрохлоритом натрия, который, как отмечают эксперты, все равно содержит в себе опасные вещества, при том, что его предполагаемая концентрация в водопроводной воде неизвестна. Часа 10 минут. Андрей Поздняков, Леся Рябцева. Это действительно городовые субботние вечера. Если вдруг вы не знаете, какой сегодня день недели. 2 мая. И сегодня нас ждут две большие темы. Мы будем говорить об искусстве, о прекрасном, а может быть и об уродливом.
Но это во второй части.
Во второй части. Это будет после середины часа, после рекламы середины часа. Будем говорить о граффити. А начнем мы с вопросов рыночных торговых. Будем говорить о рынках, как мы обещали в нашем блоге на сайте echomsk.ru. И начнем, в принципе, с вопросов торговли в городе.
Ну, собственно, как вы относитесь к традиционным рынкам в большом городе? Это те самые ларечки, которые пока еще не под крышей. Ну, и если вам есть что рассказать, вдруг вы в них ходите очень часто, 985-970-4545, твиттер-аккаунт вызван, пишите сообщение, как вы относитесь к таким рынкам с бабушками, с лотками, с ларьками и с вкусными овощами.
Используйте, конечно, форум на нашем сайте, можете уже готовиться набирать наш номер 363-3659, код Москвы 495, но все это буквально через пару минут.
Потому что в ближайшие пару минут мы будем слушать Алексея Немирюка, главу столичного департамента торговли и услуг, который нашему корреспонденту Марии Тарасенковой рассказала о будущем рынков в Москве.
Расскажите, пожалуйста, в столице вот несколько лет назад происходил снос торговых рынков. Какая ситуация с ними сейчас? Будут рынки полностью снесены, останутся только торговые центры, или же немного иначе выглядит ситуация?
Ну, ситуация на самом деле выглядит совсем иначе. Дело в том, что как такового сноса рынков не было и не планировалось. Вступил в силу федеральный закон, который ограничил деятельность некапитальных рынков. И, в принципе, было принято решение депутатами о том, что пролонгировать этот период. По идее, многие рынки должны были бы закрыться до 2015 года по всей стране. Но решение было принято, их приняли оставить, решение оставить. Соответственно, в 2012 году были закрыты все некапитальные рынки, которые имели назначение не сельскохозяйственных. Все сельскохозяйственные рынки как работали, так и продолжают работать. Ну и, в принципе, каких-либо ограничений нет. Рынки, как и в Москве, так и во всей стране, они будут продолжать работать дальше.
Угу. Насколько я успел заметить, эти рынки превратились в такие крытые сооружения. Теперь все они будут выглядеть примерно так?
Крытые у нас... На самом деле большое количество рынков, которые капитальные, в капитальных сооружениях, они так и работают. А те рынки, которые не капитальные, так называемые временные, там уже есть планы по их реконструкции. И, скорее всего, если инвестор или собственник участка примет решение о том, что ему на этом месте необходим рынок, и он будет там размещать, то никаких проблем здесь нет. Он построит новое капитальное здание и будет продолжать работать в нем.
И вот мой последний вопрос. В городе во время праздников часто открываются ярмарки, и на прочих мероприятиях они тоже действуют, продуктовые или какие-либо еще. Что будет с ними?
С ними будут развиваться, и чем дальше, мы планируем, в общем-то, расширять географию проведения ярмарочных мероприятий. У нас есть ярмарки выходного дня, есть ярмарки региональные, есть специализированные. Они как работали, так и будут продолжать работать. И я думаю, что вот именно фестивальные мероприятия, которые мы проводим 4 раза в год, также будут расширять и свою географию, и численность.
Это был Алексей Немирюк, глава столичного департамента торговли и услуг, который рассказал нашему корреспонденту Марии Тарасенковой о будущем московских рынков. Кстати, этому будущему я очень рада, потому что я бы не хотела, чтобы все рынки с улицы-то исчезали.
Ну, рассказывает это хорошо и напоминает о том, что к 2015-му, к этому году все должно было измениться, но как будто отказались от этих планов и ничего там. Я встречал в СМИ такую формулировку «мораторий на снос рынков», но на этой неделе мы выяснили, что мораторий мораторием, а рынки продолжают сносить. И вот очередная громкая история, очередная громкая новость. Это новость, связанная с рынком возле метро «Университет». Если вы знаете, там была достаточно большая торговая площадка. Очень важная не только для жителей района метро «Университет», но и для жителей многих других районов, которые расположены на север и на юг по красной ветке. И этот рынок неожиданно для потребителей снесли, и судя по последним комментариям, последней информации, которую мы видели, по документам, которые опубликованы, в частности, на сайте echo.msk.ru, связано это с тем, что город посчитал все-таки неоправданным действие компании, арендатора этой площади. Компания должна была построить там торговый центр, но, несмотря на условия аренды, записанные в документе, тем не менее не выполнила поставленные задачи, и в итоге решили землю отобрать, а рынок снести. Похожая информация, кстати, мы видим и из других городов. В Петербурге развивается скандал вокруг рынка у метро Рыбацкая. Его там тоже собираются сносить. В Новосибирске борются и должны снести к июню месяцу Гусино-Бродский вещевой рынок. Его называют крупнейшим за Уралом. Много таких сообщений. В конце прошлого года поступали сообщения, в том числе из Москвы, о сносе рынков в Выхино, в некоторых других районах. То есть, на самом деле, снос продолжается. И, может быть, на самом деле и здорово, потому что... Ну, черт его знает, что там продают. Там продают мясо не всегда понятного происхождения. Ты не уверен, что на самом деле там есть необходимые сертификаты и документы. Ты не знаешь, вот этот человек, который встал на рынке рядом с бабушкой, у которой ты огурцы когда-нибудь соленые покупал, он просто вот здесь появился на один день? Или он здесь будет стоять месяц или торговать целый год?
Подожди, но у бабушки же ты продолжаешь покупать соленые огурцы? И тем более во всех ларьках сейчас есть эти самые сертификаты. стандарты, которые просто должны быть унифицированы, чтобы каждый потребитель знал, если палатка выглядит хорошо, она чистая, у нее есть такие-то бумаги, значит, в нее можно ходить. И помимо мяса, которое ты упомянул, это уже на твоей совести, где ты его покупаешь, но овощи ты что, не можешь посмотреть, тухлые они или не тухлые? ГМО ты точно на глаз не отличишь.
Вот, и тут отлично совершенно мелкая розничная торговля должна процветать в электричках, где ходят и продают вот эти вот ручные тестеры на количество отравляющих...
Что ты сравниваешь рынки с электричками?
Отравляющие тестеры на отравляющие вещества в овощах, и ты можешь незаметно для продавца воткнуть вот эту металлическую спицу в арбуз и посмотреть, есть ли там нитраты или нет.
А в магазине ты так не делаешь, да?
А в магазине я так не делаю.
Почему?
В магазине я доверяю все-таки документации, которая должна присутствовать в этом
магазине. Да то же самое. Ты приходишь в магазин, не буду сейчас рекламировать компанию или антирепутацию делать, но это же катастрофа, когда у них стоят просроченные яйца и молоко. Или которые там завозят яйца, которые там 10 дней назад были как бы снесены. Я не верю
несколько
больше,
таких
чем
нарушений, проверка,
бабушки.
И весь магазин закроют. А тут придут, накричат на этого несчастного продавца. Ай-вай, ты какой нехороший. И этот продавец уйдет и покинет свою точку, переместится на другой рынок или, может быть, другой угол рынка просто. Понимаешь, все будет хорошо.
Я обожаю эти летние ярмарки. Вот эти чудесные рынки, которые стихийно появляются раз там 2 месяца летом. Особенно. Особенно на Мосфильмовской был чудесный. Ты спускаешься утром. Там чудесные домашние сыры. Прекрасные тетеньки с бакинскими помидорами. Ты все это накупаешь. Свежий хлеб, лепешки, которые они продают. В магазине это не продается. Я тебе, как человек, который часто ходит по магазинам, в отличие от тебя, видимо, у которого жена ходит по магазинам и рынкам, так вот с ней надо было мне садиться в эфир, я тебе говорю, что в магазине этого нету. Нету домашнего сыра.
Вот здесь
на развес.
С детства ненавижу рынки как раз за грязь. Вот у тебя такое прекрасное радужное воспоминание о детстве. Сейчас, интересно, ты ходишь в рынке?
Конечно,
на рынке,
хожу.
Видишь там
конечно.
Что-нибудь?
Ну, там, где не нравится, туда не прихожу.
Очень,
в магазинах воняет тоже. Причем
очень грязно
это?
И воняет. Что-то в магазинах
стереотипы.
Не воняет. Я вот в магазинах,
стереотипы
в отличие от некоторых,
какие-то,
хожу.
Стереотипы какие-то, Андрей.
Тем более, что в магазинах теперь можно
ходишь.
Купить все.
Да и неправда. Соевое молоко нет в магазинах. Домашнего сыра нет в магазинах. Хороших продуктов и овощей, и фруктов нет в магазинах. Еще хуже там, нежели на рынках. Иногда бывает так, что зайдешь, и там ужасно воняет, вообще катастрофа в магазинах творится. И, между прочим, ты говорила о закрытии, о том, что пришли, поорали на рынок, он, значит, там куда-то исчез. Проблема не в этом, а в том, что ты приходишь в магазин, туда приходит инспекция после твоей просьбы о проверке, а проверка не проходит, потому что это сетевая компания. Там денежку заплатили, и магазин не закрыли, он продолжает стоять и вонять.
Соевое
вот
молоко-то ты где на рынке покупаешь?
Я тебе покажу, я знаю овечьи, кольды и соевое.
А откуда оно там?
Ну, здрасте, я-то откуда знаю? Я же бумажки пока еще не проверяла. Вот Немирюк даст мне норму, как надо проверять ларёк.
Ну, то есть это не из московского региона, там не из европейской России.
Да откуда я знаю? Я смотрю, что бутылка вкусная, точнее, бутылка красивая, молоко вкусное. Все, пошла, купила, пришла еще на следующий день.
Тебя можно чем угодно напоить.
Ты посмотри на меня, можно ли меня? Я вообще работаю с Венедиктом, можно ли меня напоить чем угодно? Вернемся к нашей теме, Андрей. Эдуард из Тольятти пишет, кстати, про мелкую торговлю. Как только облагораживают мелкую торговую точку, после этого взлетает цена. Но самое главное, точка становится безликой. И уже не надо куда-то ехать за чем-то особым, ибо везде все одинаково. Видишь, когда рынки унифицируются и превращаются в вот эти сетевые компании, это катастрофа. Так не должно быть. Ну ладно, мы с тобой можем долго про это
все
говорить.
Все чисто, красиво, аккуратно. Аккуратно, здорово, так вот хорошо должно работать. Следили бы за этим всем аккуратно, и хорошие залы, в которые приходишь, там кондиционер работает. Не вот, не вот эти
арбузы нажарили. Какие залы? Ты просто
лежащие.
На юге не был давно, понимаешь? Это же какая прелесть на вот это, на Черное море. Ты перед походом на пляж заходишь, покупаешь черешню, овощи, вот это свежее, с грядок, что бабушки сорвали утром.
И
это
запах.
Же чудесно. И чудесный запах свежий, просто следить за этим надо. Еще раз, мы с тобой будем долго про это спорить, давай спросим у наших слушателей. Собственно, как вы считаете, нужно ли избавиться от традиционных рынков? Если вы считаете, что да, нужно от рынков избавиться, их куда-нибудь снести, затащить подальше и так далее, 660-06-64. Если же нет, не нужно избавляться от традиционных рынков, те, которые под открытым небом, и так не нравится Андрею Позднякову, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы считаете, что нужно избавиться от традиционных рынков, 660-06-64. Если не нужно избавляться от рынков, 660-06-65.
Код Москвы 495. Я напомню, у нас вопрос в похожей формулировке был в интернете. Опрос там продолжается. Надо ли избавить российские города от традиционных рынков? Все-таки речь идет о определенной традиции и культуре, которую мы можем потерять. Это действительно. Но, может быть, нам не нужны всякие традиции и культуры. Вот была традиция, например, на Лобном месте – казнить. Мы же замечательно от этого избавились. Прекрасно, ходим, теперь показываем музей. Можно, кстати, сделать и музейный такой вот рынок, оставить на память для тех, кто с детства пытается помнить с детства и хочет ходить в такие рынки, потому что...
Что? Потому что ностальгия
заела. Ну, приходи в такой рынок, какое-нибудь пространство, можно выделить какой-нибудь участок, и этот рынок, я не знаю, жидким азотом залить, что ли, заморозить на века, и чтобы там был такой вот музейный экспонат.
Господи, какая ужасная
сделать.
Катастрофа какая-то. Людей жидким азотом хочешь залить.
Ну, не людей, не живых, что же мы здесь, живодеры, что ли. У нас, знаете, 363-3659 не работает пока номер телефона, а у нас тут оператор, пока мы с ним
боремся. Но у нас есть сообщение.
Но сообщение мы получаем исправно, так что давайте переключайтесь на смс-сообщение с нами 8-985-970-45-45, форумы на сайте echo.msk.ru, отправить сообщение на сайт, и твиттер-аккаунт вызван, работает всегда.
Моих фанатов больше. Лена из Калужской области пишет: в Пятерочке помойка из овощей и фруктов, в Плазе в Обнинске периодически так же. В каких магазинах бывает этот мужчина, Андрей, в каких? В
я Лоту, ты, видимо,
ходит.
Я не буду заниматься рекламой все-таки сетевых магазинов.
Троечки.
Но я наблюдаю троечки. В различных продуктовых сетях, я не наблюдаю такой ситуации. Я знаю, есть, да, магазины очень дешевые, где действительно выбрасывают товары, которые уже 3 раза прошли через магазинные сети, но они здесь, по-моему, даже и не упомянуты, эти торговые точки, эти магазины, эти марки и бренды.
Владимир в бане из Нижегородской области пишет: рынки должны быть в шаговой доступности повсеместно. Видишь, потому что не везде есть эти магазины. У меня вот в моем доме, около подъезда, есть магазин, где продается там типа сок, вода, какой-то минимальный набор перемороженных продуктов. Я не хочу в нем закупаться, я хочу пойти на рынок, который чаще всего как раз во дворах-то и ставят. Для этих самых бабушек или для меня, которые лень дойти 2 квартала.
Как будто там гнилых фруктов не бывает.
Ну ты слепой, что ли? Ты что покупаешь? Ты в магазин придешь, увидишь такие же гнилые фрукты. Вот ты что вот сделаешь? Пойдешь их купишь, да, положишь на кассу.
Ну вот то же самое, то же самое.
Нет, вопрос, что ты сделаешь?
Не возьму их, не буду их брать.
Ну а на рынке-то в чем проблема? Не взять их просто.
Ну вот, а в чем разница-то? Просто в магазине комфортнее.
Есть, еще раз, не комфортно. Там плохие, унифицированные, понимаешь, уже все вот эти восковые овощи. Вот все уже. Оно одни и те же поставщики в разных магазинах.
Неизвестно еще, как вырастила бабушку. Фу-фу, пишет Дмитрий нам. Откуда? Я не могу понять, откуда. Что это? Из штата какого-то? Из Соединенных Штатов, пишет Дмитрий.
О, господи. Михаил 777 из Москвы пишет: девушку соведущую поддерживаю. Она просто молодец. Я видел очень много бабушек на рынке в метро Тимирязевской. Теперь Собянин все у бабушек отнял. Понимаешь?
То есть социальная поддержка. То есть
конечно.
Давайте заменять программу социальной поддержки вот этим
так
вот с непонятным форматом торговли, вместо которого можно было бы открыть комфортный торговый центр с кинотеатрами, со скамеечками, с мягкими
креслами. Ты потребитель, понимаешь? Человек-потребитель. Я тебе говорю про качество, а ты мне говоришь про комфорт. Я в магазин иду не к кондиционеру, а к хорошим продуктам. Из Москвы присылают сообщение о том, что мясо на рынке брать не пробовал, но овощи и фрукты с рынка ни в какое сравнение не идут с бледными, лежалыми овощами и фруктами из супермаркетов. Понял?
Вот, кстати, один из мифов, это миф о том, что там, дескать, очень разные овощи продаются, и на рынке обязательно будет свежее и лучше. Вот такой вот есть миф.
Миф о чем? Что свежее или о том, что они разные?
О том, что они свежее, и о том, что они обязательно с подмосковной грядки вот сюда вот его привезли продавать.
Ну, не с подмосковной. Слушай, я знаю, что в Подмосковье, например, розовые помидоры не вырастут. Человек, который родился в Волгограде, я тебе это просто официально говорю. Поэтому то, что тебе продают розовые, понимаешь, розовые помидоры, вот эти насыщенные, бычье сердце, это не может быть выращено в Подмосковье. Значит, их привозят откуда-то с югов. И
Татьяна,
мне этого достаточно.
Татьяна пишет, откуда привозят. Почему-то все, что под открытым небом, очень напоминает купленное в Ашанах и перепроданное.
Александр мне пишет из Москвы тебе на это в ответ. Я школьный учитель химии, с детьми определяли уровень нитратов в овощах и фруктах. В сетевых магазинах уровень заметно выше, чем на овощах с рынков. Проверяли на серьезном оборудовании. Жалко, рынок у метро Университет. Ха! Понял?
Дмитрий, которого я в Соединенные Штаты отправил, на самом деле из Екатеринбурга, и он задает вопрос: Леся, а вы уверены, что бабушки чистоплотные?
Ну что, я не мою, что ли, овощи, когда прихожу с рынка? Ну в чем проблема-то?
Ты санитарную книжку видела?
В чем проблема помыть овощи? Скажи мне, ошпарить кипятком, снять кожуру. Я вообще в Индии прожила неделю, ничего, нормально. Так и здесь, нет проблемы, понимаешь? Зато вкусно, свежее.
Ну, в общем, у нас получается, если вы согласны с Лесей Рябцевой, вы выступаете согласен за то, чтобы не избавить российские города от традиционных рынков. Кстати, я думаю, что уже можно вот эту вот завесу тайны приподнять, если вдруг вы не знаете, чем закончился опрос на нашем сайте echo.msk.ru, который проходил. 74% респондентов на вопрос, надо ли избавить российские города от традиционных рынков, ответили отрицательно. Нет, не надо избавлять российские города от традиционных рынков. 22% считают, что все-таки дорога будущему, дорога торговым центрам, комфортным залом с кондиционерами, с кассовыми аппаратами.
За тобой будущее. Сколько там процентов у тебя?
22, затрудняюсь ответить 3. Но считаем 25. Надо.
А у меня, на самом деле, вот мы опрос у вас проводили, спрашивали, надо ли избавиться от традиционных рынков, и 90,5% сказали, что не надо избавляться от традиционных рынков. Понимаешь, это мои сторонники, мы за свежее и здоровое будущее, и за нас здоровых. И только 9,5% сказали, что их нужно сносить. Понял?
Таня снова пишет, хочется резюмировать прямо эту тему словами Тани, но нет, не получится. Где вы видели бабушек, что-то производящих все эти товары с оптовых баз? Пишет
так это
Татьяна.
Правильно, конечно. Я не говорю о том, что все бабушки, сидящие на рынках в Москве, что-то сами выращивают. По крайней мере, они довозят что-то с оптовых баз, с разных, понимаете, с разным качеством, с разной ценой. А в магазине все везде поступает с одного потока, перемороженное.
Я, знаешь, я не очень верю нашим слушателям и хочу еще одно голосование запустить. Не доверяю я ему. Что значит? Почти 100% считают, что не надо избавить российские города от традиционных рынков. А вы вообще на эти рынки-то ходите, дорогие мои? Дорогие наши радио.
Сказал человек, который ни разу не был на рынках.
Да, конечно,
ты тоже голосуй там, давай, отправляй сообщение.
Сейчас отправляю сообщение. Если вы ходите на рынке, звоните по телефону 660-06-64. Да, вот ходите, это я имею в виду в последние месяцы, вы там были хотя бы один раз. Если вы ходите на рынке, 660-06-64, если нет, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, повторяй.
Итак, если вы ходите на рынке 660-06-64, нет, 660-06-65, код Москвы 495, и это голосование у меня тоже здесь подвисает, но вот сейчас буквально мы его запустим, все заработает, я тогда...
Александр из Казани пишет, у нас уже почти все закрыли, причем пишет капсом, видимо, что человек страдает, понимаешь, а Сергей из Питера спрашивает, а шумовое загрязнение в больших магазинах? Видишь, вот ты жалуешься на то, что на рынках что-то нечисто, а вот что в магазинах все вот это неизвестно, где валялось, и кто за этим ухаживал, и кто это против вообще, в каких ящиках оно хранилось?
Ну, как неизвестно. Люди приходят на работу в магазин, в серьезную компанию, где у них проверяют санитарные книжки и с полной ответственностью магазина за качество продукции.
Я
если там что-то плохо, ты звонишь
магазину
по номеру телефона и говоришь, у вас все плохо.
Ну, ты хоть раз звонил?
Да.
Да я не
это было,
тебе.
Правда, связано с очередями, а не с качеством продукта.
Тем более. Я тебе говорю, ты человек-потребитель. Игорь из Ярославля пишет, на рынке можно торговаться. Это экономика. Понял?
Можно торговаться. Вот тут предлагают принести настоящие овощи, помидоры.
Что-то
на рынке пахнут помидорами.
Это должно быть.
А принести себе было бы неплохо, конечно.
Ты просто хочешь наесться за счет наших слушателей. Ты просто не ходишь в магазин,
а дальше,
голодный и
прости, мне очень нравится, что там дальше написано. Как нужно мыть овощи, ты видишь, положить в воду с уксусом минут на 20. Это же кошмар какой. Я
овощи, да ты бы тебе не сказали, думал. Ты бы так и не делал никогда, не узнал бы об этом.
Я так никогда
так
не
делаю.
Делаю. Слушайте, и все прекрасно.
Мы живем в 21 веке. Есть давно известные всем средства, моющие, продающиеся, там, не знаю, в банальных каких-то продуктовых магазинах, которые в том числе моют не только посуду, но и овощи и фрукты. Мне этого достаточно. Сполоснул, что-то там лишнее убрал. То же самое, что из магазина я приношу, и ровно с такой же брезгливостью это очищаю и умываю. Суть в том, что внутри, понимаешь? Я вот из магазина картошки что-то там сверху спихнула, она все равно внутри синяя. А купила на рынке эту же самую там картошку. Ее, значит, стряхнула с нее грязь, она нормальная внутри. Может быть, да, бабушки более бережно с оптовых рынках ее тащат до этого рыночка, а нежели магазины, которые привозят все это перемороженное и подольше хранят, нежели бабушки. Может быть, потому что бабушки меньшую массу просто берут, и им не нужно это замораживать, чтобы донести до рынка. Мне все равно, это более свежие продукты.
Где вы видели бабушек на рынке? Они стоят на ящиках у метро с банками и пишут нам из Москвы.
У нас такой образ бабушек просто, как у человека. У Андрея просто такой образ, который давно не был на рынке, что там только бабушки. Уже давно
а там
уже
молодежь работает.
Уже и молодежь подрабатывает, и пусть подрабатывает. Мелкая торговля, мелкий бизнес. Вот пусть Немирюк это и спонсирует.
Хорошо. Что? Как с преступностью дела? Ты не боишься ходить на рынке?
Нет, а почему я должна... Слушай, ты себе что это представляешь? Между гаражами, что ли, они зажаты? Их ставят на большие такие промежутки, как это, асфальты. Знаешь, на Мосфильм она стояла между, там, грубо говоря, газоном и домом. Это огромная территория. Она не грязная, она не закрытая, она не высокая. Это палатки, даже не бетонная стена рынка.
То есть сумочку не прижимаешь к груди?
Да зачем это делать? Слушай, мне страшнее по редакции «Эхо Москвы» ходить. Я сумочки прижимаю, чтобы никто не отнял.
Откровение. У нас здесь опаснее, чем на рынке, выясняем мы.
Ты любишь какие-то непонятные новости делать. Вот, а я обратил внимание, что за последние месяца 3-4 количество покупателей именно на продуктовом рынке значительно возросло, пишет Николай из Москвы. А Диггер пишет из Питера. Вообще-то еще недавно синеглазку, это картошка такая, Андрей, если ты не знаешь, привозила именно свою, именно конкретно облюбованная на рынке бабушка. Но теперь что-то не видать. Видишь, задавили ее.
Про облюбованных бабушек Сергей нам из Москвы пишет. Здравствуйте, я знаю бабушек, которые подкармливают свои огороды своим человеческим калом, растут хорошо. Ну, понимаешь, вопрос в удобрениях, слушай, которые используют.
Ну, ты же это не ешь, ты же моешь это.
Ну, ты же не знаешь.
А ты вот именно не знаешь, что
оно
это
же
в магазине.
Внутри...
Здрасте, еще раз. Когда ты покупаешь в магазине, ты не знаешь, где и это, и чем удобряют.
Ты разрежешь этот огурец, на тебя выпрыгнет.
Да, может
оттуда.
Быть, и хорошо. Что оно выпрыгнет
ты
оттуда?
Даже и не увидишь.
Ты биологию изучала вообще в школе? Что оттуда может и выпрыгивать после удобрений? Вот, уважаемые, просто ножом чистить все и отлично отовсюду. Лучший рынок за это Преображенский. Отправьте корреспондента, пишет Максим из Черемушек. Кстати, видишь, человек, живущий в Черемушках, пишет, что лучшие рынки не в районе, не в его, а в Преображенский рынок. Это очень круто.
Ну, конечно, потому что там тоже позакрывали. Там пятачок был хороший на Симферопольском проспекте, как в Севастопольском, и тоже закрыли когда-то. 82% наших радиослушателей, всего 82% признаются, что хотя бы раз за последний месяц
всего.
Ходили на рынок.
Это больше, чем ты, Андрей. Это целых 82%.
А все телевизоры, где наиболее технически продвинутые молодые радиослушатели сидят, 73%.
Это больше половины. Ты понимаешь, какое огромное количество. Причем люди, сидящие в интернете, могли заказывать все продукты через интернет. Кстати, у Даниловского рынка есть такая возможность. Вот там у компании, не буду называть как, интернет-продаж продуктов, в том числе через интернет. Тем не менее, даже новое поколение, молодое поколение, не такое, как ты, старое, все равно ходит на рынки, понимаешь? Это же самый смак. Вот в этом и есть мораль, что нужно сохранять эти рынки, нужно ходить к этим бабушкам, стимулировать подростков, чтобы они что-то продавали, потому что это вкусно, а пахнет как. И не так, как ты думаешь, там типа плохо и воняет, и бегают какие-то крысы. Это вкусно пахнет свежими овощами. В рынке все, в магазине все переморожено, там даже запаха нет. Воняет мытыми полами или не мытыми.
Кстати, ходить в портах и лаптях по траве тоже очень здорово.
Господи,
и полезно.
Какой ты узкомыслящий, а?
Сейчас прервемся на рекламу, узнаем, кто в чем ходит и в чем вообще надо ходить, что будет еще в жизни, и вернемся через 2 минуты.
Здравствуйте. У микрофона Александр Пикуленко.
Слушайте программу «Проехали» по субботам после 23 часов.
Врубай пятую.
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Если утром в воскресенье, почему ты не спишь? В магазин подвозишь тещу дрелью, разбудил сосед. То включай скорее эхо, чтобы пару выход дать. Там ведь Баблоян и Бойко утренний эфир ведут. Выслушать тебя готовы, скажешь все как на духу. Если же звонить боишься, смс-ку напиши. И глядишь, соседу с тещей станет стыдно или нет. Но зато всем будет легче жизни тяготы сносить. Утренний воскресный разворот. Бойко и Баблоян. С 7 до 8:30. Сева и Ира. Присоединяйтесь.
В это воскресенье после 14 часов в программе «Дифирамб» поем дифирамбы актеру театра и кино, заслуженному артисту России Алексею Кравченко.
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Новая редакция антипиратского законодательства. В нашей студии глава ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов и адвокат Саркис Дарбинян.
В воскресенье после 22 часов. И точка.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
В российской столице, в студии «Эхо Москвы», Андрей Поздняков, это я и Олеся Рябцева.
Привет-привет, снова-снова.
Мы поторговали овощами, фруктами, повыясняли, сколько где нитратов, а где здоровее, и возвращаемся...
Выиграла я.
К торговле, так сказать, духовными ценностями, если можно выразиться.
Какой же
так.
Ты циник все-таки, а? У тебя даже искусство какое-то торговое.
А потому что мы говорим не только об искусстве, но, между прочим, и о вандализме, и просто о каких-то явлениях, которые, в общем, даже никому не мешают, не портят, но просто выглядят уродливо. А бывает,
это
выглядит здорово.
Это твое субъективное мнение.
Конечно. Говорим о граффити, которое в законе или не в вне закона, как к нему относиться, где вообще должно быть, не должно быть граффити. У нас, вы знаете, много поводов было за прошедший месяц поговорить об этой теме.
Да, давай, перед тем, как ты просто расскажешь весь кейс, собственно, почему мы эту тему взяли, я хочу попросить писать наших слушателей нам сообщение. 985-970-4545, твиттер, аккаунт вызван. Ваше отношение к граффити. И, собственно, если у вас есть в районе граффити, расскажите, они красивые, нравятся вам, не нравятся, должны ли они быть, нужно ли их закрашивать. Ну, короче, вот граффити, да или нет? Очень просто.
Ну, что мы хотим понять вообще общую погоду, да, и температуру по больнице среднюю, что у кого есть, и разделяйте, пожалуйста, уточняйте, о каких граффити идет речь. Идет ли речь о так называемых тегах и бомбах, то есть о мелких таких вот надписях и значках, которые в большом количестве оставляют, за пару секунд рисуют. Либо идет речь о каких-то действительно больших панно граффити, красивых, живописных картинах на стенах. Рассказывайте нам, что, как и нравится ли вам. Я вспоминаю новость сразу же, вот как слышу слово граффити, я вспоминаю новость про распятого Гагарина. Гагарин распятие, так называлась работа пермского художника Александра Жунёва, и эта работа привлекла внимание правоохранительных органов, которые сначала стали выяснять, нет ли в этом вандализма, потом стали выяснять, нет ли в этом оскорбления чувств верующих, потому что человек на стене нанес на стену изображение Гагарина, которое совместил с крестом, получилось, как будто Гагарина распяли. Он, в принципе, не отрицал, что он действительно использовал православный символ, религиозный символ для своей работы. Он говорил, что это с его точки зрения такое вот единение искусства, религии, тем более, что у нас тут годовщина полета Гагарина с Пасхой.
Духовные скрепы очень модны.
Очень скрепилось духовное,
да,
и космические, и благословляют у нас протоны и прочие космические аппараты. Но в Москве, на самом деле, не в Москве, в России очень много граффити в городах, по-разному обстоят дела в разных городах. Пишите нам, с каких городов вы нам пишете, да, как там ситуация, будем выяснять. В Москве, например, есть несколько типов граффити. Во-первых, конечно же, есть традиционные так называемые стены славы, Wall of Fame или залы славы, Hall of Fame. Это места, куда приходят граффитчики рисовать все что угодно, все что они хотят, набивать руку. Как правило, какие-то заброшенные дворы или углы, где полиция появляется редко, и где никто на тебя не доложит, не позовется правоохранители, чтобы тебя не забрали. Есть известные такие, да, стены, которые находятся у железнодорожных путей, на ВДНХ, у Савеловского вокзала, заброшенном доме на 2-й Останкинской улице, бизнес-центр на Миусской, большой такой достаточно список. Кстати, эти списки можно найти на всевозможных порталах, посвященных специально этим проблемам. Например, портал Фёрфёр публиковал недавно.
Фёрфёр это называется, умник.
Фёрфёр.
Просто Фёрфёр. Ты пытался как-то сейчас сумничать, у тебя прям борода такая козлиная, знаешь, как у искусствоведа начала расти, но не вышло Поздняков вообще.
Фёрфёр. Тем не менее, там можно найти карту в Москве, карту граффити. Но есть граффити ведь и официальные. Мы хотели сначала разделять, потом мы поняли, что разделять.
Ну просто есть проблема. Вот смотри, есть официальные и неофициальные. Неофициальные, это мы сейчас просто поясняем слушателям, это те, которые, ну, спонсируются или поощряются государством. Например, правительство Москвы запустило несколько рекламных таких серий граффити. Это на Никитском бульваре около памятника Пушкину появился, значит, Пушкин, делающий за Гончаровой селфи. Это отвратительно смотрится, надо сказать, но тем не менее хоть как-то украшает это абсолютно серое здание на углу Никитского. и появилась недавно совсем у оператора связи, чье название не хочу называть, дабы не было рекламы. Просто мне не очень нравится это граффити. Так вот, в центре Москвы на полуразрушенной стене исторического здания появилась картина, значит, байдарка. Там и люди в шлемах с названием этой, этого оператора связи, значит, плывут. И это официальные, но очень некрасивые граффити. Но есть и официальные красивые.
Я хочу в защиту выступить, конечно. Есть, например, известная голландская команда Телем и Эмьель, которая в Москве создала официальное граффити, изображение детей, улетающего на воздушном шарике слона. Называлось это «Становись сильным, оставайся нежным». Очень большая, красивая работа. Есть замечательная совершенно работа, тоже официальная, черно-белая граффити, со стихограммой одного из основоположников московского концептуализма Дмитрия Пригова. Называется «А я». То есть ты на самом деле идешь по улице, если вдруг ты не знаком с современным искусством, современной литературой, ты как-то к нему прикасаешься, да, можешь проникнуться или не проникнуться, наоборот, понять, что это
вообще
не твое.
А еще на Большой Дмитровке есть Цирк дю Солей, там балерина очень красиво нарисована. Но это еще раз, не всякая история, знаешь, официальная, красивая. Они официально, они обычно андеграунда, не против общего тренда. Они обычно более интересные, более непонятные, приковывающие взгляды. Помнишь, как весь город был забомблен надписью «Зачем?» Или сейчас появилась вот эта новая фишка, это какие-то фразы на стенах. Это отдельное течение уже становится. Да, это, ну, в принципе, граффити очень сложно назвать, потому что оно другое. Тем не менее, мода на это, она появляется. Это круто. И круто, что она андеграундная. Такой надо оставаться.
Кстати, знаменитый граффитист, который недавно скончался, Паша 183, он занимался, начинал как раз, раз таких вот надписей. Вы знаете, есть еще один аспект, где наносят эти граффити. Официальные граффити в том числе. Потому что мы обратили внимание, что у нас здесь в Арбатских переулках, например, в встречаются изображения такие, например, изображение Булгакова и кота, оно нанесено на доме 19 века.
Но дом-то отвратительный и серый. Правильно, что нанесли эту картинку. Нужно было вообще отдать ее, еще раз говорю, не официальным, а каким-то художникам с улицы. И было бы еще круче. Не какой-то кот там на единственном окне, понимаете, там абсолютно бетонная, пустая стена серая. Одно окно где-то на самом верху. И граффити, значит, изображено, как будто кот и ходит по этому окну. Это прикольно, здорово. Но если бы отдали это андеграундным художникам, было бы еще круче.
Вот я хочу тебя задавить смс-кой от нашей слушательницы Наталья. Нельзя трогать исторический центр. Все остальное. Город должен обновляться. А все, что до застав, это святое. А за заставами что угодно. А тут, кстати, наша слушательница Наталья тут же спрашивает, а знаем ли мы, что такое застава и слобода? Знаем мы, что такое застава и слобода?
Нет, мы с тобой не местные, на рынке не ходим, и вообще, мы о другом. Мы с тобой про искусство, про великое, про глубокое. Так вот смотри, Максим из Черемушек пишет, я фанат Д-183, типа подводной лодки в Яузе и прочего в непубличных местах и очков во дворе. Это же прикольные фишки городские. Я, кстати, когда была в Кирове, попала на экскурсию. Там есть вот у нас «Пешком по Москве» это называется проект, а у них «Пешком по Кирове». Фишка в том, что более половины этой экскурсии идет по внутренним дворам, ну, исторического как раз Кирова, о котором ты только что говорил. Половина идет по историческим местам как бы внешним, там храмы, церкви, там бывшие стадионы, вот это все, как мы любим, бассейны и церкви в одном месте. Но самое крутое, что внутри, в Кирове, есть вот эти маленькие дворики со всякими прикольными, значит, бордюрами в виде вагончиков метро. И это нереально здорово, это тоже дух города, просто это нужно ну, как бы, брать в расчет. Счет, вспоминать об этих местах. У нас продолжают, кстати, не работать звонки, поэтому пишите сообщение 985-970-4545, твиттер, аккаунт вызван. Как вы относитесь к граффити? Собственно, красивые и некрасивые. Нравится, не нравится?
Да, почему нравится, не нравится? Это вообще вандализм граффити? Или это все-таки искусство? Вот скорее вандализм, скорее искусство. Давайте разбираться именно с этим.
Давай тогда опрос проведем. Собственно, граффити – это скорее вандализм или скорее искусство? Если для вас это вандализм, 660-06-64. Если скорее искусство, как для меня, я же классная, и вы давайте со мной будьте, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Граффити это скорее вандализм, 660-06-64. Граффити это скорее искусство, 660-06-65.
Александр из Петербурга пишет нам, граффити это хулиганство и стоит денег. Я 10 лет в своем кооперативном доме даром двери крашу. Почему красить, я так полагаю, потому что всевозможные хулиганы ходят и рисуют.
Хулиганы,
здесь
да
был
им,
Вася.
Им, ну, здрасте, ну, ты сравнивал, здесь был Вася и здесь был Андрей Поздняков. Или же это граффити, понимаешь? Интересная история, которая есть в Екатеринбурге, когда фишки домино под мостом рисовали, или то, что появляется на крышах. Это же так здорово, так круто, заставляет задуматься, посмотреть на город по-другому, другими глазами. А вспомни стену Цоя, которую пишет Люба из Питера. Это что, по-твоему? Это граффити. Вся стена забомблена.
Это красиво?
Да, здрасте. Это приходят фанаты, которые что-то в этом еще видят. Искусство не должно быть, понимаешь, красивым оно... Это вкусовщина, ты понимаешь? Тебе красиво, мне некрасиво. Ты квадрат Малевича любишь, я не люблю. Так и со стеной Цоя. Другая суть искусства. Не только, чтобы посмотреть, и слюна текла, а чтобы тебе что-то трогало внутри, понимаешь? За вот, сердце, Поздняков.
Вот, Дмитрий, это потрогало за сердце. Граффити, ну, никак не тянет на искусство. Это бессмысленная мазня тинейджера.
Да вы просто не видели красивые граффити. А Берлинская стена, это что, по-вашему? Это такая же стена с граффити. И они просто могут быть разными. Еще раз, надо понимать, ты как искусствовед бывший, которого растет козлиная бородка, мог бы понять и вспомнить об этом, что есть теги и надписи, а есть картинки, есть смысловые какие-то истории, как с фишками домино или вот эти вагоны метро по бордюру. Это прикольно. Город оживляет такие истории. А есть еще, кстати, граффити, которые против вандализма. Знаешь, как оно работает? Называется типа эко-пропаганда.
Мне кажется, я видел в фильме «Голый пистолет» такое.
Вполне возможно. Это то, что отчасти делает Бэнкси. Когда привлекает внимание к каким-то проблемам городским. Они рисуют, например, вот видят выбоину на дороге. Вот я недавно видела новость о том, что всякие плохие вещи рисуют, чтобы точно починили эту выбоину. А нормальные граффитисты, граффисты, как же правильно? Граффитчики. Ну, очень чудесные люди с баллончиками и с краской. Они рисуют всякие прелести и как-то оживляют эту выбоину. А Бэнкси, который целое туристическое направление, собственно, по всей Европе уже сделал. И если раньше закрашивали то, что он рисовал, это никому не было интересно. Интересно, то теперь рестораны и кафе пытаются найти Бэнкси, чтобы они подняли ему посещение туристами и продавая ему собственных там каких-то продуктов.
Знаешь, в чем проблема твоего вот этого благожелательного отношения к граффити?
Ты
то,
старый,
что ты смешиваешь. А вот Муслим
смешиваю.
Из Татарстана правильно обращает наше внимание. Весь Лондон исписан, он пишет, этой гадостью. Есть интересные граффити, но в основном мусор. Ты смешиваешь огромные красивые панно на больших стенах по заказу
надписи,
профессионалов сделаны.
Нету заказов, ты это понимаешь? Вот твоя
и изрисованные
том, что...
вагоны метро.
Нет, да это вообще отдельная история.
Это
еще
что
раз.
Же граффити?
Нет, это теория разбитых окон, я тебе могу рассказать об этом. Если бы вагоны метро нормально выглядели, их бы никто не хотел портить. А поскольку, как ты говоришь, есть заказы, хотя на самом деле никаких заказов для граффитчиков нету, они сами приходят куда-то и пытаются что-то нарисовать. Так вот, им приходится находить такие площадки. В чем проблема? Отдай им дом, и они разрисуют его, чудесным сделают. Но нет же, правительство Москвы против этого. Они там какие-то паспорта придумывают для каждого здания.
Я призываю к нам в студию виртуально художника из Перми, автора граффити «Гагарина распятие», про которое рассказывал вам минут 10-15 назад, и вы наверняка слышали в новостях, Александра Жунева. Он, кстати, очень интересную вещь сказал. Он считает, что Пермь просто изуродован огромным количеством граффити. Говорит он прежде всего о непрофессиональных всевозможных тегах и бомбах, которые оставляют.
Бывают граффити качественные, где действительно сочно, красиво нарисовано. Бывают, где нарисовано за 2-3 минуты или вообще за полминуты, чтобы поставить метку. Все хорошее граффити выросло изначально вот из таких надписей, которые сделаны на скорую руку, быстро там, на всех домах.
А проблемы возникают, я так понимаю, что и у тех, и у тех. И кто на скорую руку делает, и кто делает ради того, чтобы отметиться, просто тег поставить, и кто это делает ради искусства?
Ну да, да. И меня забирали в том числе за работы, которые были признаны искусством. Ничего такого страшного не было. Я писал объяснительно, и меня отпускали там через 20 минут.
Где вообще безопасно рисовать, а где вот точно рисовать не надо и небезопасно?
Ну, понятно, на хороших центральных фасадах, на которые как бы отремонтированы, на памятниках архитектуры точно нельзя рисовать. А если у стена испорчена как-то, что она все равно некрасиво выглядит, я думаю, ничего страшного нет, если нарисуешь. На даче тебя из-за этого могут тоже поймать. Можно делать это легально на фестивалях, на каких-то, если это согласовано, или само попытаться согласовать. Прежде чем пригласить художника на фестивале, организаторы смотрят его портфолио, какие уже рисунки рисовал. Если ты хочешь выйти на такие большие рисунки, тебе, понятно, сначала нужно порисовать там где-то на задворках, где поспокойнее, потому что все-таки на качественный рисунок нужно много времени. Значит, это должно быть место, где кому не жалко будет этого места где-нибудь там на задних дворах, на гаражах, не в центральных районах. Я тоже так же тренировался. Сначала потренируешься, фотки делаешь, покажешь организаторам. Если им твой стиль нравится, тогда они могут тебя на более крупные стены пустить. У нас вот всего два больших фасада в Перми сделано. Это пятиэтажка, которую я делал на заброшке, портрет Сергея Есенина. Но я не согласовывал, тогда никто здание не охранял. Хоть она в центре города находится, но она вот не охранялась. Людям очень понравилось. Меня после этого стали как раз приглашать на какие-то мероприятия, на фестивали и заказы делать. То есть я этим портретом показал, что такое стрит-арт и как с помощью случае у него можно город окушать.
Но вот эта история с распятым Гагариным, она не помешает ли вашим социальным проектам? Или наоборот, может быть, это сделало вам рекламу?
Я думаю, что не помешает. Но и рекламу тоже особо не сделает. Может быть, она меня, как автора, сделает более как бы узнаваемым, что ли. Но именно вот при согласовании это никак не помогает. Согласование происходит с людьми, которые вообще в этой сфере никак не крутятся. Это в основном какие-то председатели ТСЖ или чиновники, которые вообще не понимают искусства. Поэтому очень трудно сделать что-то хорошее. В основном им хочется сделать что-то конъюнктурное, что художнику не очень хочется. И вот в этом самое большое противоречие. Им надо нарисовать, там, я не знаю, кого-нибудь патриотического героя, там, ну, грубо говоря, Гагарина. Но этих Гагаринов уже нарисовано по всей России очень много. И нового еще одного рисовать как бы не очень хочется. Разве что за это художники берутся, скорее всего, только чтобы денег заработать. Но никак не для того, чтобы свою авторскую работу сделать.
Это художник из Перми, автор граффити «Гагарин на распятии» Александр Жунев. Я хочу обратить ваше и наше внимание на пару моментов, которые меня просто потрясли. Вы представляете, нельзя у нас рисовать граффити, если ты не согласовал это с властями. Нельзя портить стены, не портить, все что угодно, трогать.
По закону нельзя.
По закону нельзя. Тебя могут за это поймать, как минимум объяснительную придется писать, а могут вообще и посадить. Но интересная ситуация. Когда ты приходишь за этим самым пресловутым согласованием или хочешь поучаствовать в фестивале, ты должен им принести действительно портфолио, как рассказывает Жунев, в котором должны быть фотографии твоих работ, которые ты делал вот так вот нелегально, нарушая закон.
Да.
То есть ты для того, чтобы войти в круг избранных, которым доверят рисовать серьезные работы, должен понарушать закон достаточно много, понарушать действующие правила, чтобы вот каким-то таким образом вырасти, да, стать профессионалом, доказать себе... Пройти, я не знаю, сколько раз ты должен побывать в полиции, интересно, ради этого надо тоже вести какой-то норматив.
Резюме, да, просто ты приносишь свое резюме, так, в полиции ты был 3 раза, 4 задержания, отобрали столько-то баночек, столько работы, это нормально, слушай, так и делается все в нашем государстве.
Вы знаете, нашего разговора с Жуневым такое послание родилось для наших чиновников городских, не только московских, но и в Перми, в том числе.
Нас слушают.
Слушают, да, сейчас очень осторожно будем формулировать. Смотрите, все было бы здорово, если бы у нас появились официальные Hall of Fame, официальные стены большие, на которых можно рисовать. И очень многие люди, которые просто не находят, где самовыразиться, но считают, что им нужно вот чуть-чуть они потренируются и будут выдающимися художниками, им нужны такие стены. Они находят их на заброшенных заводах, еще где-то, которые оказываются не очень заброшенными. В итоге получается, как у нас тут пишут, эти люди самовыражаются, но город после этого становится похож на задворки свалки, пишет Таня. Вот чтобы этого не было, можно сделать официальные площадки. Жунев сказал, что он был бы очень рад, если бы такое было.
И не только он, я думаю, был бы рад. Мы проводили опрос и спрашивали вас, что для вас граффити? Это скорее вандализм или скорее искусство? Надо сказать интересные цифры. 45,5% называют граффити скорее вандализмом, считают. И 54,5% говорят, что это скорее искусство.
Это по телефону. А в телевизоре все совсем по-другому. 60% считают граффити вандализмом. 40% считают искусством. Вот так вот у нас, оказывается,
нормально
в интернете большинство.
Это консерваторов ты нагнал к нам в эфир. Кстати, Татьяна пишет, что на сайте Эдми публикуют часто красивые граффити со всего мира. И, кстати, да. То есть перед тем, как говорить просто, что это некрасиво, вы еще просто посмотрите, собственно, что это может быть. Саша из Питера пишет, что в Питере есть портреты Цоя на улице Восстания, Эйнштейна на Литейном и Сергея Бодрова в образе из фильма «Брат» на площади Невского. Красиво, пишет Саша из Питера, и правильно, потому что можно сделать красиво. Просто не дают какие-то, знаешь, эти площадки.
Графичикам далеко и до Пикассо, и до Дали, пишет нам Дмитрий. Пусть самовыражаются в другом месте. Хочешь нарисовать, построй дом и разрисовывай. Нет проблем, пишет нам Татьяна. И вот это все нет. Это я не буду читать.
Да очень много грубости, потому что люди невоспитанные, при этом продолжают чморить граффити. Как это можно?
Мающиеся от безделия тинейджера. Угадай, кто это? Это не мы с тобой. Это граффитчики.
Слава богу,
жаждущие признания их в кавычках талантов. Вот такие вот у нас реплики встречаются. Между прочим, кстати, граффитчики ведь очень часто заброшенные вот эти стены, да, бесхозные, как им кажется, дома. Очень часто такими заброшенными, бесхозными домами становятся и памятники архитектуры, как мы напоминали. Это очень болезненный вопрос, и тут тоже
очень важно понимать все-таки.
Да, только с тобой опрос, к сожалению, не сможем провести, но успеем прочитать сообщение о том, что значит, на памятник не нужно ничего наносить, не нужно, значит, рисовать на исторических зданиях 19 века. Но если бетонная стена отреставрированная, даже если 19 века, но почему нет, собственно, она же некрасивая, она пустая, ничего нет. Вот в Арбатских переулках как раз это и сделали.
Потому что иногда в этом и смысл, чтобы оставить пустую стену, чтобы ты видел, например, что здесь когда-то стоял дом, а его снесли.
Что ты несешь такое? Стоял дом, пусть стоит, но теперь с граффити. Айгуль пишет нам: в эфире суют красивые граффити на стенах, оживляют спальные серые дома. Красиво, рисунки красиво, надписи, уродство. Видишь, просто нужно знать, что рисовать, и давать это в правильные руки, собственно. Ну.
Негде рисовать и создавать портфолио. Это ложь. Забор на даче. Стена в комнате и на доме. Нет своей дачи. Есть у друзей, пишут нам из Москвы.
Правильно.
Подписывайтесь,
мои, кстати,
пожалуйста.
Многие друзья рисуют у себя на стенах в квартире. Ко многим друзьям приходят в гости на стене, не знаю, балкона, на крыше, на чердаке. Да находятся эти места. Просто надо
тебе
знать.
Можно пройти с баллончиком?
Приходи без проблем, когда своя квартира будет. Сейчас ты на съемной.
Да, на мой. Тебе можно прийти нарисовать?
Ну, мой, когда дом будет, то пусть приходят, рисуют. Это мой дом. Мне несложно это оставить. Если я выберу мастера, понимаешь, я человек, который бьет на себе татуировки. И, конечно же, я за то, чтобы люди выражались. Просто у меня сейчас полотно другое, своей квартиры
вот,
нет, даю свое тело.
Потому что это
тело.
Стилистические пристрастия, ты любишь татуировки. Я вспоминаю бабушек,
это
у нас
черемушек порядок,
в доме,
понимаешь?
Которые просто в ужас приходили, когда видели, как белую боковую фасадную стену кто-то брал и зарисовывал очень красивым, надо сказать, изображением воздушного шара с ребенком, там кто-то там бегал внизу. Но бабушки жаловались, это закрашивали потом, потому что бабушкам было это неприятно.
Фу какой ты. Александр из Москвы просто, мне кажется, подводит этой теме итог. Вот у нас был Александр Жунёв, да, записанный, и он сейчас пишет, что на месте Гагарина распятого сейчас бежевый квадрат закрасили светлой краской.
И мне кажется, это символично.
Да.
По-своему. Вот такая вот у нас удивительная история возникла. Ну, посмотрим, поучимся рисовать граффити и посмотрим,
не,
можно ли
не
это.
Лезь. На рынке не ходи и в граффити не лезь. Оставь это тем, кто это умеет делать.
У нас есть еще одна очень важная рубрика, которую невозможно ни в коем случае пропустить. Называется она «Расследование». Дело в том, что «Московский комсомолец» на этой неделе опубликовал интересные материалы о том, какова судьба бесхозных автомобилей, которые попадают на штраф стоянки в Москве. На самом деле, эта история не только про Москву, но и про другие города, которые вслед за столицей вводят систему платных парковок, где все больше автомобилей попадает и будет попадать на штраф стоянки. Что происходит, если человек не приходит за своим автомобилем, ну, например, если он попал в больницу или ехал в отпуск, в командировку, куда угодно, или просто не знает, что машину забрали. Вот это все.
Или не знает, что у него есть машина.
Или не знает, что у него есть машина. Выяснил московский комсомолец.
Городское расследование. В Москве в собственность города перешли первые 10 машин, которые были признаны бесхозными после эвакуации на штрафстоянке. А в ближайшей перспективе такая же участь ожидает еще 1000 автомобилей. Это данные администратора московского парковочного пространства. Как пишет московский комсомолец, все транспортные средства лишались частных владельцев по предельно простой схеме. Алгоритм выглядит так. После недели простаивания на штрафстоянке эвакуаторщики считают машину невостребованной. А в таком статусе ее держат еще 3 месяца. Потом хозяин должна начать искать дорожная полиция. А когда из ГИБДД поступает отрицательный ответ, суд может признать машину бесхозной. Отечественные автомобили после этого, как говорят в администраторе парковочного пространства, продают как хлам без номеров, не более чем за 10 тысяч рублей каждый. Издание пыталось получить у чиновников решение судов по признанию первых 10 эвакуированных машин бесхозными, чтобы разобраться в их реальной стоимости, но безуспешно. Ведомство не раскрыли и порядок оценки техники. В реальности в списке реализованных бесхозных машин наряду с отечественными «Жигулями» оказались иномарки, что уж говорит о 1000 автомобилей, которые еще могут оказаться на распродаже. Что касается хозяев, то в администраторе парковочного пространства сообщили, что не занимаются их поиском. В ГИБДД признали, что вся работа сводится к обзвону зарегистрированных владельцев автомобилей по телефонам, которые имеются в базе данных. Это если у автомобиля есть номерные знаки. Если таких контактов нет, тогда владельцу отправляют письмо по адресу регистрации. Если хозяин уехал надолго или оказался в больнице и не мог вовремя отреагировать, или же номера кто-то снял, дело уходит в суд, а машина становится на учет города, либо утилизируется, либо продается на торгах. Президент коллегии правовой защиты Виктор Травин в интервью МК назвал эту схему далеко не прозрачной. По его мнению, водители должны искать и по номерам на двигателях, и ветровых стеклах. Суды же в случае с бесхозными транспортными средствами должны дополнительно признавать, что были предприняты все возможные меры в достаточном объеме. Пока же, по оценке адвоката, используемый алгоритм напоминает, цитата, «не вполне законную теневую схему».
Спасибо Алене Вершининой с рубрикой «Расследование».
Собственно, я хотела поблагодарить Андрея Позднякова, который уступил мне место Алексею Голубеву. И заодно я поняла, почему он стал таким консервативным. Ему просто не хватает Лешечки.
Но Леша вернется через неделю, и, может быть, борода у меня снова отпадет. Я дам ее Леше, и Леша у нас будет оттенять меня и станет самым консервативным в этой студии.
Это была программа «Городовые». Андрей Позняков, Леся Рябцева. Спасибо за непередаваемый опыт.
Счастливо.